Евангелие Луки, 23 глава, с 27 стиха. Евангелие Луки, 23 глава, с 27 стиха. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неродившие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую и другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал, пусть спасет себя самого, если Христос, он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придет царство Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Здесь, в этой истории, все человечество. Здесь все люди всех поколений возле Голгофы. Здесь показано отношение к страданиям Господу всех, и в том числе нас, находящихся сейчас в доме молитвы. Какое оно разное! Христос совершает свое самое главное дело. Он так о себе сказал: «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Сколько Он сделал доброго! И он говорит так, что если бы описать все, что Иисус делал и чему учил, то всему миру не вместить бы книг. Исцелял, благотворил, утешал, воскресал, насыщал. Но вот самая главная нужда человека. Он не имеет мира с Богом. Он не прощен, он грешник. И Христос пришел на Голгофу, нес крест для того, чтобы решить этот вопрос. Он совершает дело искупления. Первое слово на Голгофском кресте – это основная нужда человечества. «Отче, прости». Так говорил Господь, моля о всем человечестве. Он подарил нам это слово прощения для всех. И слушали все это слово. Здесь были представители всех народностей. В Иерусалим всегда сходились на праздник Пасхи со всего света, со всех краев. И все слышали это слово первое – «Отче». Нет, он не воззвал к Богу, как судьи. Он не призвал суд на эту землю. Да, Христос однажды сказал: «Огонь пришел и неизвестно на землю». И как я желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Это огонь Божьего правосудия, Его святости, огонь Его присутствия. Всегда, когда Бог сходил или предстоял перед человеком, видели огонь. Это огонь Синая. Это огонь его пришествия, где будет спалено всякое нечестие. И Христос пришел не звесть этот суд Божий на землю, но на себя. Он взял этот огонь, он принял этот огонь, он стал этим агнцем, который взял на себя грех мира и был сожжен в этом огне Божьего суда, ибо возмездие за грех смерть. Томился Иона, желал, чтобы сошел огонь, но на других. Илия сводил огонь на других. Иоанн и Иаков просили огонь свести на тех, которые не приняли Христа, а он свел огонь на себя. И воззвал к Богу: «Отче, Отец, прости им!» Кто повторит это слово, тот примет прощение. На Голгофе слышали это слово. Но один только человек повторил это слово, и это был разбойник. Некогда было людям, они не прислушались к этому слову, к слову прощения, к слову примирения. Они не поняли, что Христос пришел и дал мир человечеству. Им некогда было, они делили ризы его и об одежде его бросали жребии. Еще псалмопевец видел эту картину и так предсказывал Бог через Давида, что об одежде бросают жребий, делят ризы. Ризы Господа. Это небо и земля сравнивается с ризами. Книги псалмов и послания евреям. Да, сегодня все уже почти приватизировано. Все поделено, делят ризы, делят землю, делят небо. Границы, и все мало и мало. Уже нет, кажется, и рек, и озер, которые бы не были бы разделены. По-прежнему заняты тем люди, что делят ризы, и еще хотят. И не слышат этой молитвы, этого слова. Прости, ты нуждаешься в прощении. Все мало человеку, все больше желает захватить. Делят, бросают жребий. Сегодня опять раздел мира проходит. Опять на сферы влияния. И мы слышали сегодня о покое, который Бог подарил, о народ Божий. И там в Израиле тоже продолжают делить ризы. Надо землю, надо квартал за кварталом взять для себя. А Господь покой дает душе, прощение дает некогда. Одежду его делят. Он одел землю листами, украсил ее полями, цветами, растениями различными, и все это делят. Ризы спасения его. Делят спасение, говорят, что только у нас теперь спасение. Если кто не у нас, тот не будет спасен. Взяли спасение себе, разделили и эти ризы. А Христос предлагает прощение. И взявшие спасение в свои учения остаются сами без спасения. Ризы его храм, мы читаем в книге пророка Исаия, и это тоже делится, все ризы его делятся. Это учение, это прощение его. Но только не спасение берут люди, некогда. Одни насмехаются, унижают Христа. Другие равнодушно смотрят, и разбойник понял и говорит: «Мы достойное сделали». Он ничего худого не сделал. «Помяни меня, Господи, когда придет Царствие Твое». Первый человек, который принял прощение. Первый человек, который услышал как бы эту молитву Христа на Голгофе: «Отче, прости им». И он протянул руки свои: «Господи, дай мне прощение». И Господь дал ему прощение. Может быть, сегодня все, кто пришел на это место, мы тоже что-то желаем. Кто-то еще раз делить ризы, еще что-то просить. Люди ищут Божьего, но не Бога. Люди ищут Божьих благословений, но не Божьего прощения. А это самое главное. И когда человек получает прощение, то он тогда и все Господь пошлет необходимое, нужное. Покаяние – это основная нужда. Все согрешили, все лишены славы Божией. Начиная от первых людей, которые согрешили, они тоже начали делить эти ризы. Они начали шить себе одежды. Но Господь воззвал: «Где ты? Тебе нужно спасение, Адам. У меня есть для тебя весть». Покаяние Это омовение наше. Омовение в крови Христа, в Его Слове, в Духе Святом. Омовение в Его любви. Мы читаем книгу пророка Исаии. Такие слова. В 30 главе. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Голос, говорящий позади тебя. Человечество по-прежнему уходит от Бога». Господь зовет, уходит человек. И Господь вслед уходящим говорит: «Вот путь». Как далеко ушел человек. Мы слышали стихотворение, что для души нужен Бог. Мир погряз в этом разложении и разврате. И по-прежнему что мы слышим? Вот путь, вернись, возвратись. Не сможешь ты жить, ведь душе все равно нужно покаяние. И посмотрите, здесь представлено как бы начало и конец истории человечества. Господь, когда шел на Голгофу, плакали о нем, а Господь говорит: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших, ибо придут дни, в которые обязательно все возрыдают». Сказано, что там будет плач и скрежет зубов от безысходности. Люди все равно будут плакать, люди все равно будут каяться. Посмотрите на Голгофе, когда Христос сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, сказав слово, «Ты умер», испустил дух. Что же тогда? Уходили с Голгофы и били себя в грудь. Все равно человек будет бить себя в грудь. Что мы сделали? Скажет, мы читали: «Горы и холмы, падите на нас и скройте от лица, сидящего на престоле. Придет сознание своей вины». Но это будет поздно. Сегодня некогда. Сегодня заняты слишком люди и уходят от Бога. А Господь говорит и вслед уходящим: «Остановись. Вот путь. Вот начало пути». Часто заканчивается жизнь у человека словом «прости». Иногда это запоздалое «прости». Но Господь предлагает начать новую жизнь с этого слова. Слово «прости». Это любовь Божья зовет. Только любовь Божья, только великая любовь Христа могла произнести эти слова: «Отче, прости им», когда распинали Его. Мне здесь пришлось вот по телефону поговорить с моим другом, еще по Союзу. Мы часто встречались, вместе совершали некоторое служение. Я знаю его как очень строгого такого, дисциплинированного. Семью он содержал тоже в строгом порядке. Но вот в 14 лет сын перестал ходить на собрания и очень много горя принес им. Я не раз был свидетелем, когда он выговаривал ему и говорил: «Какой же ты негодный! Что ты делаешь?» Так, может быть, и горько было слышать это слово «негодяй». А он еще больше ожесточался. И вот когда я позвонил, ответила жена, и я так, ну, не торопился узнать о сыне, думаю, как там, не буду эту рану тревожить, сами скажут. Слышу у нее голос бодрый, и она говорит: «А старший наш сын в тюрьме, 2,5 года срок, но он там покаялся». Я говорю: «Удивительно, он покаялся. Он покаялся, читая письма отца». Я говорю: «Удивляюсь, где у отца терпение бралось? Он каждый день ему писал письма, а сын их не читал. Он их складывал в стопку, он ожесточен был на всех». Но я говорю: «Удивило, что эти письма начинались так удивительно». Он писал: «Дорогой мой сыночек». Каждое письмо он так начинал. И вот однажды сын позвонил и говорит, что я открыл первое письмо и прочитал эти слова. Я открыл второе, третье, и там: «Дорогой мой сыночек». И он покаялся, он просил прощения. Потом он приехал, его отпустили на несколько часов. Он каялся дома и в собрание. Нет, не преступник, не негодный, а сыночек мой. Тот, который уже, кажется, на дно опустился, уже дальше некуда, и там любого отца ищет. Но как скудна наша любовь, любовь Божья. Посмотрите, куда еще можно дальше, как опуститься человечеству? Распяли Сына Божьего и ругаются над Ним, и делят ризы Его и одежды Его. А Он говорит: «Отче, прости им». Кто может понять эту любовь? Кто услышит это слово? Кто сегодня повторит это слово? Мы можем тоже сегодня просить: «Господи, мне дай то и другое, и третье». Но самое главное нужно повторить это слово: «Господи, прости», принять это прощение. Это основная нужда наша. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил тело его из праха земного. И земля – родина тела нашего. Но вдохнул Он дух в лицо человека и стал человек душою живою. Дух наш – родина его неба. И когда небо закрыто, это вечное томление. Сегодня люди утомленные тоской, печалью, скорбями, непрощенные, уставшие люди живут на нашей планете. Мы поем псалом: «Ты устала, душа, в непосильной борьбе, грехи страха владели тобой». И вот Христос словом «прости» открывает небо. Открывает небо и говорит: «Отче». Он открывает нас доступ к Отцу, потому что нам родители передали только тело, закон жизни, который дан всему живому для размножения, наполнения земли. Это в том, чтобы Бог созидает тело. Сказано так, что «я созидаем был, ты соткал мне во чреве матери моей». Но дух Он дает каждому человеку, как и первому человеку. У Бога нет внуков, у Бога нет племянников, у Бога есть дети. Он каждому дает дух, Он дух каждого возрождает, и этот дух будет томиться, томиться по родине, томиться, не имея встречи с отцом своим, и Бог открывает эту родину и говорит: «Отче». Это слово произнесено для всех нас, что мы тоже утешились, мы имеем отца. У нас было, и в этом году Бог дал милость общения с детьми, и около 500 было детей неверующих из приюта и интерната. Как они отличаются от остальных детей? Они отличаются тем, что на их лицах написано, что они бездомные. И тогда, когда их покормили и приодели их, глаза немножко просветлели, и когда начали вот молиться и попросили: «Дети, вы желаете тоже помолиться? Вы желаете поблагодарить Бога за то, что Господь дал вам это место?» «Да!» Стали молиться, девочка молится из приюта: «Господи, дай, чтобы меня папа и мама больше не выгоняли». Кто может утешить этого ребенка? Чем? Да, накормишь его, оденешь, но кто тоску эту снимет по дому? Это бездомные. Вот так человечество, люди бездомные здесь, не имея родины. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, 2 послании, 5 главе: «Ибо знаем, когда наш этот земной дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого и мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». И Господь на Голгофе открыл этот дом. Открыл этот дом для нас словом «прости, Отче». И Он вводит в этот дом, но как мало идут в этот дом. Один разбойник, он пошел туда. «Ты будешь со мной в раю, где рай находится». Вот прежде всего здесь рай, сердце. Я помню, когда на благовестии палаточном зашла одна девушка, такая вульгарного поведения, одежды, и с сигаретой зашла. Ну, говорим, что нельзя здесь курить. Она говорит: «Подождите, вот вы здесь проповедуете о рае, об аде. Что вы знаете об аде? Где он?» «Я в аду, говорит, живу. Это сплошной ад. Вы не знаете, что такое ад? Действительно, мы не знаем. Бог по милости сохранил многих из нас. С детства не знают, что такое ад. Люди живут здесь уже в аду. И пойдут в то место, где никогда не будет прощения. Плач и скрежет зубов, и никто слезы не утрет». Часто в молитвенном доме люди плачут, особенно на коленях. И Господь
дает утешение, утешает душу прощением. Но кто утешит человека, который и умрет в грехах, и не будет прощен? Тоска по родине. Как сегодня тоскуют люди? Уже на пороге пришествия. Ведь скоро будут бить себя в грудь. Вот как здесь, когда Христос предал в руки Отца Дух Свой, когда Церковь будет взята, когда Дух Святой взят будет, когда Слово Божие взято. Вы посмотрите, какая тоска охватит людей. Пророк Амос говорит, что будет ходить от моря до моря и искать этой воды. Где омыться? Омыть душу свою. Вот здесь в общении мы и омытые умываем ноги. Омытому нужно ноги умыть. Это хождение наше. И так свежо, так легко становится на душе, когда мы Словом Божьим вновь омываемся, кровью мы омываемся, и мы вместе с Иоанном можем сказать: «Омывшему нас кровью своей слава и держава во веки веков, и соделавшему вот царями и священником Богу нашими, Он омывает нас Словом, Он омывает нас кровью святой». Люди будут издыхать от грядущих на них бедствий. Прежде всего, бедствие обрушилось на дух наш. Как томятся сегодня люди, народы томятся, начали исполняться суды Божьи. Благость Божия ведет к тебе покаянию. И Господь по-разному ведет к покаянию. И когда человек не обращается через призывы, потому что Бог призывает к покаянию, Бог тогда сильнее стучит, через обстоятельства зовет, призывает. Лучше всего любовь его понять. Вот как этот сын ушел далеко, прочитал письмо: «Дорогой мой сыночек». Наш язык очень бедный, чтобы передать, как Господь любит грешника. Он никого не осуждает, Он никого не презирает. Он любит и зовет. И Господь сказал на Голгофе это: прости. Если бы не Голгофа, сколько бы мы ни каялись, это было бы бесполезно. Потому что нельзя умолить святость Божию. Она требует только возмездия за грехи. А возмездие за грех – это смерть. Закон Божий неумолим. Он свят, он не может быть изменен. Но любовь Божия настолько сильна, Христос взял на себя вину нашу. Он вместо нас потерпел наказание на Голгофу, а нам подарил прощение. Отче, наказуй меня здесь на Голгофе за людей, а им дай прощение. Господь подарил прощение, отвергают некогда. Разделим все, что есть на земле, и под землей, и на небе, а прощение отвергают. Помяни меня, Господи, говорит разбойник. Братья и сестры, кто сегодня желал бы вместе с этим разбойником сказать это слово «прости», войти в покой? Господь предлагает успокоить душу свою. Только в Боге успокаивается душа. Нет, она никогда не будет спокойна. Она всегда будет тревожна. Мне так вот сильно впечатлительный был один пример. И я уже много раз его рассказывал. Мне пришлось вот познакомиться здесь с сестрой, поэтессой. Может, кто тоже читал ее стихи, Галина Колесникова-Вольф. Очень хорошее стихотворение, и я узнал потом историю ее жизни. Она из Алматы, окончила университет, и не писала еще стихи. Вышла замуж, жили в двухкомнатной большой, общая кухня, с мамой жили. И так она описывает свою жизнь. Не научена была терпению, снисхождению, любви. У нас начались споры с мамой особенно, ну, как она говорит, кухонные битвы, которые я часто выигрывала, но сколько я теряла и проигрывала. И вот так вот, говорит, верила только по-православному, и вот однажды не выдержала в споре с мамой, говорит, встала посреди кухни, говорю: «Господи, возьми ее или меня, нам вдвоем невозможно дальше жить». А мама ей так просто говорит: «Дочь, Не гони постылого, потеряешь милого. Не надо, говорит, я тебя постылила уже. Смотри, говорит, изгонишь меня, Господь у тебя возьмет очень дорогое. Я, говорит, в таком ожесточении еще раз повторил эти слова. И, говорит, через короткое время так тихо мама умерла. Совесть. Как стала мучить совесть? Она говорит, я все, что было у мамы, и мебель, и одежду, все ее вещи раздала бесплатно. И думала, успокою совесть свою. Совесть томилась. Я, говорит, начала пить. Думала алкоголем заглушить эту тоску, эту вину, которую я имела перед мамой. Нет. Стала употреблять наркотики. Не помогает. А через 4 месяца после похорон мамы родился сынок и через 12 часов умер. Сбылись слова мамы. И говорит, у меня в такой тоске начали рождаться все творения. Я стала изливать душу свою. И первый стих вырвался такой. Я приведу только некоторые строчки. «Я придумаю 100 дорожек для твоих неходивших ножек, мой сыночек, не проживший 12 часов. Я придумаю сотни сказок для твоих неоткрывшихся глазок». И говорит, это тоска, я не знаю, куда тебя деть от тоски. Я уходила на кладбище, кричала, мама, прости. И, Господи, за что? И потом, говорит, совесть моя открыла еще одно стихотворение. Я, говорит, написала его, это потом эти слова мне привели к покаянию. «Не сбывай постылого, — говорила мать, — потеряешь милого, — говорила мать. Я словам не верила, злобилась упрямо, и осталось дерево, что садила мама. А холодный крестик я билась головой, было вместе тесно нам, как теперь одной? Совесть не простила мне мой дочерний грех, не сбывай постылого, слышу горький смех. И Господь Всевидящий знал, как наказать, за бесценным гробиком снова мне шагать. Сыночку, травиночку на руки не взять, потеряешь милого, — говорила мать. О, Господь мой, смилуйся, помоги мне встать. Не сбывай постылого, — говорила мать. И когда, говорит, у меня вырвалось стихотворение это слово, Господь, смилуйся, я поняла, что мне нужно. Да, обязательно встанет вина перед каждым человеком. Рано или поздно каждый будет страдать и мучиться. Иногда успокаивают или, вернее, заглушают на время совесть. Но она все равно просыпается, она все равно тревожит, потому что это нужда человека основная – сказать «прости» и получать прощение. Эти слова, вот которые здесь написаны, «я не осуждаю тебя, иди, теперь иди, но впредь не греши». Господь может сказать каждому здесь находящемуся слово «прости», которое дал Господь нам на Голгофе. Которое Господь сегодня предлагает душе, чтобы успокоить ее. Иногда муки совести и тревоги настолько сильны. Помните, как сказано одним из преступников стихотворные слова: «Прочь мимолетное видение, уйди, не мучь больную грудь, дай хоть на час, хоть на мгновение забыть, не помнить, отдохнуть». Сегодня многие родители томятся сознанием вины перед детьми. Сколько не дано любви детям, ласки не дано. Сколько может быть несправедливого по отношению к детям. И эта совесть тревожит, отцы иногда заглушают ее. Мне так еще раз вспоминаются эти слова. Дорогой мой сыночек, это любовь, это вина отца здесь. И это приобретение и отцовства, и приобретение сына. Вы помните, когда сын возвращался домой, отец бежал ему. Это возвращение отцовства и возвращение сына. Отец целовал его. Вот так Господь любит. И так Господь сегодня на грешника смотрит. И так Господь хочет, чтобы мы возвратились, чтобы получили прощение. Это тоска, это вина детей перед родителями. И проходят годы, различными развлечениями и увлечениями дети заглушают этот голос совести и вины. Но все равно это вина.
заставить тебя плакать. Когда я здесь уже находился, мне сообщили, что похоронили мою бабушку, которой вот уже более 100 лет. И сказал, сын был еще неверующий. И такой он, дядя, был у меня немножко жесткого нрава, может, даже жестокого. И вот когда уже хоронили бабушку, плакал. Плакал и просил прощения. Скажешь, годы прошли, он сам уже давно дедушка, но заглушал этот голос. Но ведь все равно голос, и все равно ты скажешь «прости». И самое печальное, что люди это слово произнесут, и сказано, возрыдают о нем, как плачут о первенце, тогда, когда уже будет поздно. Сегодня еще время. Но хочется еще сказать несколько слов, что время очень быстро приходит к концу. Я дал ей время покаяться, сказано. И сегодня мы можем сказать, что Господь продлил время. Потому что все уже, кажется, исчерпано. Исчерпана мораль. Посмотрите, какие экономические крахи происходят. Люди в тревоге, что дальше будут. Если самолеты вот такие, как несколько дней в Атлантику упал, самой надежной авиакомпании. Самолет, на который и рейс, на котором только самые высокопоставленные люди ехали, простому невозможно, потому что там была гарантия. Нет уже гарантии нигде. Жизни, безопасности нет гарантии. Приходит время к концу. Люди будут издыхать от грядущих на них бедствий, томиться, потому что до сих пор еще слово «прости» не было сказано. Не услышали этого слова. Итак, дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Мы будем благодарить Господа за прощение. Это самое главное, что мы имеем. Если кто сегодня, как разбойник, хочет повторить это слово и успокоить душу свою, узнать, что такое рай в сердце, узнать, что такое рай, этот рай войдет в семью, во взаимоотношения с другими, как хорошо быть прощенным и прощать другим, как хорошо получить прощение и давать прощение другим, это действительно рай. Пусть вокруг ад, но это уже рай, здесь на земле. И это в вечности будет вечный рай. Пусть Господь благословит вас пройти и сказать это короткое, первое слово, произнесенное на Голгофе. «Прости меня, Господи. Аминь».